Исторический календарь.
Сегодня день русской печи. При словах «русская печка» сразу становится как-то тепло и уютно. Вспоминаются старые сказки про Емелю, Бабу-Ягу, богатыря Илью Муромца. История русской печи насчитывает более десятка веков. Самая сакральная и нужная вещь, она занимала важное место в доме. Печь и кормила, и грела, и лечила, в ней даже мылись. Большую роль печь играла и в народных верованиях. Будучи вместилищем огня, домашним очагом, считалось, что печь обладает целительной и объединяющей энергией. Входя в дом и прикладывая руки к печи, люди проникались домашним теплом и добротой. На печи всегда спал самый почитаемый человек в доме. Считалось, что за печкой или в подпечье живет домовой, покровитель дома. А народных пословиц и поговорок про печи и не перечесть. Русская печь – царица дома. То есть в печи – все на стол мечи. Хочешь есть калачи – не сиди на печи. Звонкие бубны за горами, хвали заморье на печи сидячи. До 30 лет греет жена, после 30 рюмка вина, а после и печь не греет. Баба с печи летит, 77 дум передумает. Наши и в поле не робеют, и на печи не дрожат. 19 мая 1910 года Земля пересекла хвост кометы Галлея. Однако приборы не зафиксировали никаких необычных явлений в атмосфере планеты. Следует отметить, что Земля неоднократно проходила через хвосты комет, и эффект всегда был одним и тем же. Никакого влияния на процессы в земной атмосфере вещество хвостов различных комет не оказывало. Но, тем не менее, в США вовсю шла распродажа широко разрекламированных таблеток «Комета». Их предлагали в качестве противоядия. Распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества. Потом космическая паника повторится не раз. В 1919 году сейсмолог и метеоролог из Сан-Франциско Альберт Порта предсказал конец света в связи с так называемым «парадом планет». Их мощный магнитный вихрь должен был вызвать вспышки на Солнце, в пламени которых изгорело бы все живое на Земле. По всему миру после такого предсказания началась массовая истерия и многочисленные самоубийства, но ничего не произошло. Очередной конец света предсказывали в 1982 году и в 2000-м. Но как на миллениуме не заработать? Ждали падения огромного астероида, появления второй Луны, ядерную войну и много чего еще. Но год прошел без серьезных потрясений. Потом предсказывали, что 11 августа 2001 года Землю должна была поглотить черная дыра, а в 2003 году планета должна была разлететься на множество частей. Потом вспомнили о календаре индейцев майя. Согласно их древней хронологии, современная эпоха должна была завершиться 21 декабря 2012 года. Американские ученые утверждали, что в это время Солнце должно попасть в зону Млечного Пути, из-за чего произойдет обновление мира. Восприняв это заявление горе ученых всерьез, многие стали массово скупать в магазинах товары первой необходимости – свечи, спички и соль. Ловкие бизнесмены вовсю торговали специальными наборами для выживания. Что в них входило? Мыло, банка консервов, свечи, соль и бутылка спиртного. А как же без алкоголя? И антисептик, и антидепрессант. Ну и майя, конечно же, соврали. Теперь и поговаривают, что конец света следует ждать в 2022 году. Впрочем, россияне и тут попали под санкции. На сей раз вселенского масштаба. Парад из пяти планет в марте 22-го невозможно будет увидеть с территории нашей страны. Значит, персонально для россиян конец света отменяется. 19 мая 1957 года на правительственной даче в Подмосковье прошло одно примечательное мероприятие из серии знаменитых встреч партийных руководителей во главе с Хрущевым. Он встречался с представителями творческой интеллигенции. Писатель Владимир Тендряков позднее пишет эту встречу так. «Хрущев во время обеда, что называется, стремительно заложил заворотник и покатил вдоль по Питерской со всей русской удалью. Сначала он просто перебивал выступавших и острил так, что, кажется, даже краснел вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Молотов. Затем Хрущев огрел мимоходом Мариэтту Шагинян. Никто и не запомнил, за что именно. Просто в ответ на какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо престарелой писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та строптиво оскорбилась: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба», и демонстративно покинула гостеприимный дом. Крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идейности в литературе, раскритиковал, в общем-то, безобидный альманах «Литературная Москва» и сказал: «Лакировщики не такие уж плохие ребята, но мы не станем цацкаться с теми, кто нам из-под тишка пакостит». Потом Хрущев неожиданно обрушился на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими та участвовала в выпуске «Альманаха». «Вы – идеологический диверсант, отрыжка капиталистического Запада!»
«Никита Сергеевич, что вы говорите? Я же коммунист, член партии».
«Лжете! Не верю таким коммунистам!»
В это время набежали тучи, загремел гром, хлынул бурный ливень, но Хрущев продолжал метать свои громы.
«Прикидывайтесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам!»
Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла, вытянувшись, и уже не пыталась возражать. Через несколько дней по Москве разнесся слух, что поведение Никиты Сергеевича на приеме осуждается даже в его ближайших кругах. Хрущев потом в одной из речей оправдывался за это. «Говорят, что я не проявил рыцарства к Алигер. Напал на слабую женщину. Верно, я не воспитан в рыцарском духе. Каплан тоже была слабая женщина, но она стреляла в Ленина». 19 мая 1939 года в тюрьме был убит Карл Бернгардович Радек, советский политический деятель, журналист. Он родился в Австро-Венгрии, настоящее имя Карл Сабельсон, а псевдоним Радек он взял в честь популярного персонажа австрийской юмористической печати. По воспоминаниям, Радек представлял собой необыкновенную смесь безнравственности и цинизма. В политике он менял свою точку зрения очень быстро. Это качество при его уме, едком юморе, разносторонности и было, вероятно, ключом к его успеху. Приспособляемость сделала его очень полезным Ленину и другим партийным лидерам. При этом его никогда не воспринимали всерьез и считали ненадежным человеком. Радек получал распоряжение писать определенные вещи, которые якобы исходили не от правительства или Ленина, Троцкого или Чичерина, чтобы посмотреть, какова будет дипломатическая и общественная реакция в Европе. Если реакция была неблагоприятная, от статей официально отрекались. Более того, сам Радек отрекался от них. Карьере и жизни Радека при Сталине повредила его близость к Троцкому. Когда Сталин удалил Троцкого и Зиновьева из Политбюро, Радек шутил: «Какая разница между Сталином и Моисеем?» «Очень большая. Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин – из Политбюро». Радеку приписывается множество анекдотов про Сталина. «С товарищем Сталином сложно спорить. Ты ему цитату, а он тебе ссылку». «У нас может быть двухпартийная система, но только при условии, что одна партия у власти, а другая в тюрьме». Сталин разговаривает со смертельно больным Лениным. «Конечно, Иосиф Виссарионович, вы можете своими манипуляциями в секретариате добиться большинства в ЦК партии, но вот пойдет ли за вами партия?» «Не пойдет за мной, пойдет за вами», — ответил Сталин. А вот еще один анекдот. Радек пришел к Сталину на кремлевскую квартиру и в восхищении произнес: «Какая у вас прекрасная квартира, товарищ Сталин! Скоро каждый советский человек будет жить в такой», — сказал Сталин. «Одно из двух, товарищ Сталин. Либо вы рассказываете анекдоты, либо я», — ответил Радек. В общем, Радек был остряком. Но как тут не вспомнить диалог из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»? Слуга Томас говорит: «Юмор полезный, шутка жизнь продлевает». На что Мюнхгаузен заметил: «Не всем. Тем, кто смеется, продлевает, а тому, кто острит, укорачивает». Так случилось и с Радеком в 1939 году. Шутника реабилитировали в 1988 году и даже восстановили в партии.
Исторический календарь.